Большим о маленьких.
Приветствуем всех, кто недавно настроился на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский у микрофона. В эфире продолжается наша программа «Большим о маленьких». Приветствую педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день, Игорь.
А ну что, как я и обещал, будем отвечать на вопросы наших слушателей. Кстати, всем напоминаю, что не только в течение этого часа, но и в течение недели вы можете присылать свои вопросы Антону, и постараемся ответить на все ваши вопросы, касаемые здоровья детей. Да, не знаю, какие лекарства выбрать, нужно ли ставить прививку или не нужно ставить, что делать при высокой температуре и так далее, и так далее, и так далее. Думаю, у каждого родителя есть целый список таких вопросов. Вот, пожалуйста, есть прекрасная возможность эти вопросы задать и получить квалифицированную консультацию. Номер телефона прямого эфира озвучу: 8-495-95-95-91-2. Номер для отправки WhatsApp сообщение несколько иной: плюс 7-968-766-3311. Также свои сообщения вы можете отправлять через бота в нашем телеграм-канале и через мобильное приложение «Радио Спутник». Пожалуйста, все к вашим услугам. Ну, начнем с того, что имеется на данную минуту. Нужно ли ребенку делать прививку от пневмонии? Как долго она действует? Прочитала в новостях, что появились отечественные прививки. Насколько они рабочие?
С отечественной прививкой от пневмококковой инфекции, здесь я думаю, что речь идет именно об этих вакцинах, я не встречался еще пока. Есть действительно вакцина, зарегистрированная у нас, называется она Пневмотекс. Если мы будем смотреть на ее состав и наполнение этой вакцины, то я могу сказать, что она полностью соответствует ее прямому конкуренту, ну, единственной как бы вакцине, которая сейчас используется как 13-валентная конъюгированная вакцина, это Prevnar 13. Вот так вот, наша вакцина Pneumotex, она полностью ей аналогична. И это дает мне право предположить, что она будет настолько же эффективна, потому что по методу ее изготовления и по ее наполнению она полностью соответствует стандартам, которые мы предъявляем к золотому эталонному вот этому препарату, веществу, вакцине, да, Prevnar 13, 13-валентной конъюгированной вакцине. Делать эту вакцинацию, безусловно, надо. Большие риски у маленьких детей заболеть не только пневмонией, будучи обсемененными пневмококком, стрептококком пневмония, но и отиты, и менингиты, и менингоэнцефалиты. Там много, на самом деле, всего, что может происходить от этой злосчастной бактерии. У более старшего поколения чуть проще все, но если мы вспомним ковид, то мы вспомним все, что за этой вакциной стояла очередь из взрослых людей в том числе, потому что взрослые в свое время не были привиты, она тогда не входила в национальный календарь, ее не существовало, когда мы были маленькими с вами. А в будущем взрослым человек уже не ходил специально прививаться, да, от каких-то там непонятных для него инфекций. А когда пришел ковид, и оказалось, что зачастую не сама вирусная пневмония так страшна, как имеющиеся хронические какие-то вот эти инфекции, которые не всегда проявляются в здоровом состоянии, да? Но при ослаблении иммунитета они могут вызывать усугубление течения того заболевания, которое сейчас идет. Ну, то есть вот нам на фоне ковидной пневмонии вирусной присоединялась еще бактериальная пневмония, и это, конечно, да, давало уже совершенно другой результат, совершенно другую картину. И пневмококковая вакцина, она улучшала прогноз течения этих заболеваний. Поэтому, да, пневмококковую вакцину делать надо. Пневмовакс, я полагаю, что будет настолько же эффективен, как и Prevnar. Насколько длительно работает, значит, 13-валентная вакцина, если она сделана по графику до 2 лет, она делается, ну, там в зависимости от возраста, если делать, как положено, с 2 месяцев, то там 3 дозы, после года 2 дозы, После 2 лет одна доза делается. В инструкции написано, что необходимость ревакцинации не установлена. На самом деле все это решается чисто клинически, да, если там через 10-15-20 лет есть понимание того, что опять возникло какое-то заболевание, вызванное пневмококком, то эту вакцинацию можно повторить, никаких проблем. Есть также вакцина не конъюгированная, она просто полисахаридная, там больше штаммов пневмокока, и они немножечко другие. Обычно она содержит маркировку 23, там пневмовакс 23, пневмо 23, там не принципиально. Это, вот эта вакцинация, она дает менее стойкий иммунитет, 3-5 лет ее срок действия. Да, и после этого нужно повторять. Обычно, стандартно, сначала делается 13-валентная вакцина, и если нужно усилить эффективность, то есть расширить спектр пневмококковых штаммов, которые есть в 13-валентной вакцине, тогда уже делается вот эта более такая расширенная вакцина, но обычно хватает на самом деле 13-валентной.
Валентина из Санкт-Петербурга нам пишет: ребенок после прогулки на морозе возвращается с красными щеками. Это не опасно? И вообще, можно ли простудиться при низкой температуре? Нужно ли вообще гулять в такой холод?
То, что ребенок возвращается с красными щеками, это абсолютно не опасно. Единственное, что, конечно, это, безусловно, нехорошо для самой кожи и некомфортно впоследствии, потому что если это длительное и постоянное воздействие холода на кожу лица, то эта кожа, естественно, будет сохнуть, трескаться, ну и все еще зависит от индивидуальных особенностей там кожи, наличия там атопии, аллергии и так далее, да, насколько серьезно будет поражаться кожа. Вот, ее потом будет сложно просто привести в комфортные по ощущениям состояние, да, проще предупредить это. И для этого есть различные колд-крема, у каждой практически фирмы косметологической есть колд-крем. Основная суть в том, что там нет воды, которая на морозе замерзает и трескается кристалликами глубоко в слоях кожи. И получается вот та самая поврежденная кожа. То есть обычным кремом перед прогулкой пользоваться на лицо нельзя, наоборот. Я очень люблю еще на самом деле густой вазелин и такой крем, который содержит такое воскообразное вещество, больше известен под названием пурилан. Это крем на самом деле для сосков, для кормящих женщин. Его можно не смывать, он безвреден, и там нету воды. И его можно наносить на щеки детям, прекрасно работает, они не обветриваются, не трескаются, и все замечательно. Единственный минус, что у вазелина, что у пурилана, то, что он все-таки немножко пачкает одежду, потому что он, ну, такой вот слегка жирноватый, слегка такой маслянистый, не знаю, немножко такой. По текстуре. Вот. Но в плане своих защитных свойств прекрасно. Можно ли заболеть? Можно заболеть и не выходя из дома, можно заболеть и находясь в теплом помещении, даже проветриваемом, но где есть болеющие люди. Риск заболеть на улице от контакта с кем-то, он все-таки ниже, потому что лучше проветриваемое, так скажем, да, ну, сложно назвать это помещением, атмосфера, да, в которой находится в этот момент ребенок. В плане переохлаждения, ну, здесь мы возвращаемся к основам, с которых я всегда начинаю. Ребенка нельзя растить в тепличных условиях, да, нельзя перегревать детей. Это не значит, что их в минус там 23, 25, 27, которые сейчас у нас тут за окном стоят, морозы, что их нужно выводить там по-осеннему одетыми. Нет, конечно, естественно, однозначно их нужно тепло одевать. Но та атмосфера, в которой растут дети, комната, в которой они живут, да, влажность воздуха и межсезонье, и теплое время года, когда они гуляют, это то время, когда вы можете их не перекутывать, да, после там водных процедур, особенно на природе, да, не надо их сразу закутывать в 6 слоев одежды и поить горячим чаем. Если они вышли из теплой воды и сидят на солнышке, ну, собственно говоря, нужно какое-то время дать им обсохнуть. С поправками на ожоги, нанесение, я имею в виду солнечное, нанесение солнцезащитных кремов и так далее, и так далее. Вот. А температура в комнате 19-22, это для новорожденного ребенка. Влажность, ну, максимально возможная, там 50, 60, 70, 80%. Ну, это невозможно добиться, конечно, но, тем не менее, нужно к этому стремиться. Вот. А если некомфортно, если температура 22 некомфортна даже для родителей, да, ну холодно, ну окей, 23-24, но это должна быть самая низкая цифра из комфортной температуры. Не нужно перегревать этот воздух, дома не должно быть жарко. И в плане одежды то же самое. Если вы идете на активную прогулку, где предполагается, что вы будете там бегать, прыгать и заниматься какой-то физической активностью, то не нужно одеваться, как будто вы будете там 6 часов стоять неподвижно. Да? Если вы идете гулять с ребенком, которого вы сажаете в санки, понятно, что он не будет двигаться и будет просто сидеть на месте, да, его можно одеть теплее. Ну вот, все примерно так.
Антон, я просто хочу добавить от себя небольшой вопрос. А что делать, если ребенок во время прогулки начинает с себя вещи снимать? Если мы говорим про зиму, ну это могут, например, быть варежки, да, но вот некомфортно ему в варежках, и он никак не хочет в этих варежках ходить. С другой стороны, он бегает, он хватается за какие-то предметы, он падает в снег, и руки-то у него холодные. Если мы говорим про осень, это шапка, да, вечная проблема, когда ребенок не хочет ходить в шапке, родители пытаются всеми способами, возможными и невозможными, эту шапку на него нацепить, боясь, что, не дай бог, он простынет, ну, наверное, и небезосновательно боясь. Вот с этим-то что делать? Как с этим бороться? И нужно ли с этим бороться? Или, может быть, ну, действительно, просто подсократить время прогулки и дома отогреть те же руки?
Безусловно, это тоже один из вариантов, подсократить время и отогреть позднее в плане тех же варежек. Ну, во-первых, варежки можно заменить перчатками, может быть, действительно в варежках неудобно, может быть, варежки неудобные, может быть, там ему неудобно хватать там тот же условно снег, предметы. Да, об этом тоже можно поговорить, попробовать, предложить там в магазине, выбрать самому, померить, подобрать и так далее. Что касаемо шапки, я по себе помню, так жарко иногда бывает, мы просто не понимаем, что у детей терморегуляция немножко другая, у них метаболизм выше, они согреваются гораздо быстрее, чем взрослые. При этом дети-то бегают, а взрослые стоят и смотрят, как дети бегают. И ребенку тепло, ему даже жарко. Вы с него эту шапку снимаете, а у него горячая голова. И если он будет продолжать ходить в этой шапке, то у него голова будет не просто горячая, она будет мокрая. И да, если с мокрой головой и на морозе, конечно, он быстрее переохладится, это не здорово делать. Но изначально нужно это предусмотреть, если вы там после первых нескольких таких прогулок уже понимаете, что вашему ребенку вот в такой одежде будет жарко, значит, надо его чуть легче одеть. Я говорю с поправкой на то, в каком формате вы будете проводить эту прогулку, да, в каком формате подразумевается прогулка. Если это прогулка на санках, да, ребенок будет сидеть неподвижно, естественно, надо его тепло одеть, потому что он быстро иначе замерзнет. Если это ребенок, который будет кататься на коньках, вы посмотрите, как люди на коньках в минус 30 катаются. На штаны и свитер, ну, потому что жарко иначе. Ну, да. Реально. Ну, два свитера, ладно, ну.
Еще один вопрос. Мария из Подмосковья нам пишет. Дети проболели все праздники. Вирус. 5 дней 39 температура. Пили антибиотики. Как правильно восстановиться? И нужно ли сразу отправлять ребенка в школу? Думаю, тоже актуальный для многих вопрос, потому что, ну, многие сталкивались с этой заразой, когда непонятно, от чего температура взлетает до 38-39 градусов. И бывает и так, что болеет не только ребенок, но еще и родители. Это, конечно, тяжело. Вот что делать,
ну,
как,
да,
восстанавливаться?
Да, сейчас сезон такой. В плане восстановления никакого, к сожалению, такого золотого средства и способа для этого нету. Естественно, время само постепенно все восстановит. Нужен сбалансированный рацион, питьевой режим, влажный свежий воздух в плане прогулок. Если у нас речь идет о настоящем моменте, то есть у нас есть еще впереди несколько дней до выхода ребенка в организованный коллектив, там в сад или в школу, То есть с ним просто нужно постепенно начинать гулять. Да, 10-15-20 минут. Просто пройтись, поставить какую-то цель, дойти до магазина и обратно условно. Да, сходили, подышали воздухом, чтобы не было потом одним днем вот этот вывод в школу. Ведь нету какого-то, понимаете, периода, когда можно было сказать, что вот 5 дней он должен после выздоровления, с момента выздоровления 5 дней просидеть дома, и потом вот он выйдет в школу, и все сразу точно будет хорошо. Или там пропьет какие-то поливитамины, и через 6 дней выйдет в школу, и все замечательно будет. Нет. Он просидит 2 недели дома, потом выйдет на улицу, сделает первых 2 вдоха воздуха уличным, у него голова закружится от количества кислорода, потому что он до этого просидел дома и свежего воздуха в таком притоке не ощущал. Да, так тоже неправильно, постепенно, плавно, да. Если школа находится далеко, ну, рассмотреть какой-то вариант, может быть, его первое время подвозить, чтобы он так долго не пользовался, там, может быть, общественным транспортом или пешком далеко не ходил. Это возможно. Другого ничего, к сожалению, из рабочего и эффективного нет.
Напоминаю всем слушателям, что у нас на связи педиатр Антон Равдин. Отвечаем на ваши вопросы. Задать вы их можете, например, через бота в нашем телеграм-канале, через мобильное приложение «Радио Спутник», ну или по телефону прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Не так много времени осталось, но время пока еще есть, так что действуйте. Вот еще одно сообщение, к сожалению, без подписи, но суть вот в чем. Ребенок, мальчик 12 лет, съедает по 2-3 плитки шоколада в день. Нормально ли это и нужно ли ограничивать ребенка в сладком?
Нужно. Ненормально. Это если вкратце. Теперь развернуто. Всю голову сломал, пытаясь вспомнить название документального фильма. К сожалению, так и не вспомнил. Потрясающий фильм по поводу скрытого сахара в продуктах. Если кто-то знает из радиослушателей, напишите, мы озвучим, да, чтобы остальные могли тоже посмотреть. Но есть еще один не менее замечательный фильм под названием «Сахар». Посмотрите, вы будете поражены. Просто вот настоятельно рекомендую к просмотру всем, чтобы вы понимали, сколько где сахара содержится, как нас дурят производители и так далее. Такое количество сахара съедать в день – это ненормально, это нарушение пищевого поведения. Нельзя так кормить ребенка. Если он съедает 3 шоколадки в день, значит, ему эти 3 шоколадки в день кто-то покупает. Задумайтесь над своим поведением, в том числе. Начинать надо с личного примера. Если вы не едите 3 шоколадки в день и ест их только ребенок, тогда у меня еще больше вопросов. А зачем вы тогда его приучаете к той модели поведения, которая не присуща вам, да, в семье? Если же это ваша семейная культура, такая питание и потребление сладкого в таком количестве, то я настоятельно рекомендую вам все-таки изменить немножечко свою модель поведения и убрать такое количество сладкого с обозрения ребенка, да, чтобы он не видел, что дома такое количество есть и что все это поедают. Если личного примера не будет, никакими словами и уговорами вы ребенка, конечно, не сможете переубедить, что это не хорошо, это не здорово и так далее. Надо договариваться. Естественно, сладкое – это практически наркотик, к нему действительно привыкают, без него действительно потом бывает сложно, особенно когда длительное время вот в таком количестве это сладкое потреблял организм, и мозг уже без него по-другому начинает работать. Поэтому надо, естественно, дозированно, постепенно заменять шоколад на что-то менее вредное, да, на те же фрукты, на какие-то фруктовые батончики, злаковые. Это тоже не есть супер здорово, если их есть в большом количестве. Но постепенно в плане ухода от шоколада, да, это будет оправдано.
А к чему
делать
может привести
это там 1-2 раза в день?
Да, к чему может привести такое большое потребление сладкого?
Ну, это различного рода эндокринологические нарушения, и сахарный диабет в том числе, и нарушение углеводного обмена, ожирение как минимум, да, дальше с сосудами могут быть проблемы, и в плане утомляемости, мозговой активности, тоже все это не очень здорово, да, вот эти все всплески сахара в крови, это не есть хорошо и правильно. Вот. В общем, надо работать постепенно и постепенно избавляться от этой проблемы. Давайте попробуем еще на один ответить.
Да, давайте попробуем ответить Михаилу. Он пишет: сын до 14 лет занимался теннисом, потом резко бросил, начал набирать вес, от спорта категорически отказывается. Как вернуть интерес к спорту и бороться с лишними килограммами?
Знакомая проблема. Смотрите, здесь, наверное, ну, универсальный совет – это личный пример, безусловно. Есть семьи, где, ну, в принципе, не принято заниматься спортом, нет такой культуры, и все растут абсолютно отреченные от этого, и они счастливы вот там, вот в том, как есть. Да, все с лишним весом, все с проблемами со здоровьем, нехорошо, но зато у них гармония и взаимопонимание. Да. Это пример того, как в семье принято. Да, это вот семейный пример. Своим примером родители позволяют детям так расти. Если никто в вашей семье не занимается спортом, а вы, тем не менее, хотите, чтобы ваш ребенок чем-то из спорта занимался, бог с ним, даже пусть это будет небольшой теннис, а любой другой вид спорта, неважно какой, да, то сложно будет ребенка мотивировать на это. Да, он будет считать, что это своего рода наказание. Для того, чтобы ему это понравилось, и для того, чтобы он не чувствовал, что это какая-то его повинность, да, это, наверное, все-таки должно как-то мотивироваться. Возможно, это могут быть какие-то совместные занятия. Возможно, родители будут чем-то отдельно заниматься от ребенка, и он будет понимать, что да, ему тоже классно было бы заниматься. Вот я как взрослый, взрослый этим занимается, я чем-то своим, но тоже в том же направлении. Не надо сравнивать ребенка никогда ни с кем. Вы можете чьим-то примером его мотивировать, да, что вот, ну, там какой-то твой сверстник или вот этот сын маминой подруги, да, вот это такое устойчивое выражение, да, он там чем-то занимается, чего-то добился, было бы здорово. Но не в плане сравнения, а просто как пример мотивации. Никогда не требуйте от ребенка никаких достижений. Радуйтесь тому, что есть. Да? Он ходит на занятия, это же уже прекрасно. Да, он согласился куда-то пойти, что-то попробовать. Попробуйте, предложите разные виды спорта. Может быть, чем-то заинтересуется. Может быть, кто-то из его друзей, сверстников, одноклассников, единомышленников, там, кого угодно, да, там, соседей, чем-то занимаются. Он где-то что-то в разговоре упоминал. Предложите ему, может быть, этим тоже заняться в плане спорта. Да, это же сейчас возможностей много. Можно заниматься не только теннисом, там, плаванием, футболом, да, там, вплоть до там, хоккея, фигурного катания, скачек. Там, просто это все, естественно, разное финансовое бремя. Но, тем не менее, заниматься там можно было бы желание. Единоборства какие-то, это тоже интересно, это тоже своего рода какая-то определенная философия. Вот, но нужно постепенно к этому возвращаться. Безусловно, если ребенок занимался хорошо и активно спортом, потом резко бросил, привычка питаться в том объеме, в котором была у него, когда он много тренировался, она сохраняется, а расход энергии он уменьшается. Естественно, эти дети быстрее начинают набирать лишний вес. Для того, чтобы его сбросить, надо вернуть физическую активность и как минимум до этого проговорить с ребенком о том, что немножечко мы пересмотрим там, давай твои пищевые пристрастия, поведение, потому что стало меньше спорта в твоей жизни.
Антон, спасибо большое за ваши ответы на вопросы наших слушателей. Через неделю продолжим. Напоминаю, что у нас на связи был педиатр Антон Равдин. У микрофона для вас работал Игорь Ивановский. А далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». Ну, всем слушателям говорю спасибо.
Большим о маленьких.